Оставив бесценную книгу в комнате Мэрик, мы спустились в гостиную, где уже стоял светло-серый, обитый внутри атласом, гроб с усопшим. При свете многочисленных свечей мрачная комната выглядела торжественно и почти красиво. Большую Нанен обрядили в самое любимое ее платье из белого шелка с крошечными розовыми бутончиками, вышитыми на воротнике. Вокруг скрюченных пальцев были обмотаны великолепные хрустальные четки, а чуть выше головы, на фоне затянутой атласом крышки гроба, виднелся золотой крест. И снова потянулись толпы людей, причем они распределялись строго по расовым группам. Мулаты держались вместе, белые с белыми, а темнокожие с темнокожими. Впоследствии я стал обращать внимание на эту особенность, имевшую место в Новом Орлеане, и часто наблюдал ее проявление. Но в то время я еще не знал город. Мне было лишь известно, что больше не существует такой ужасной несправедливости, как сегрегация. Меня восхищало, что людей с белым цветом кожи среди собравшихся меньшинство. Мы с Аароном очень нервничали, боясь, что нас вот-вот станут расспрашивать о будущем Мэрик. Но никто даже не заикнулся об этом. Люди лишь обнимали девочку, целовали, шептали ей на ухо несколько слов и уходили, восвоясь. Снова выставили вазу, и в нее снова посыпались деньги, но для чего и для кого они предназначались, я не знал. Вероятнее всего для Мэри, поскольку всем было, конечно, известно, что она сирота. Наконец мы отправились в соседнюю комнату, чтобы хоть немного поспать. Открытый гроб был выставлен в гостиной на всю ночь. Там не было никакой мебели, кроме раскладушек. Мэрик привела священника, чтобы мы могли с ним побеседовать, и на беглом, очень хорошем французском сообщила ему, что мы ее дяди, и она поедет жить к нам. «Вот, значит, какая история», — подумал я. «Мы превратились в ее дядюшек. Что ж, пусть так. Зато теперь Мэрик точно пойдет в школу». «Это именно то, что я хотел ей предложить», — шепнул мне Эрон. «И как она догадалась? А я опасался, что она будет против такой перемены». Я не знал, что и думать. Этот серьезный, умный и красивый ребенок внушал мне опасения и в то же время притягивал. Весь разыгранный спектакль даже заставил меня усомниться в собственном рассудке. В ту ночь мы спали урывками. Раскладушки были неудобные. В пустой комнате нечем было дышать, а в вестибюле, не переставая, ходили и перешептывались люди. Несколько раз я наведывался в гостиную и видел, что Мэрик безмятежно дремлет в кресле. Я заснул, когда на небе еще оставалось несколько звезд. Настало утро, и пора было начинать погребальную церемонию. Появился священник в подобающих одеждах, в сопровождении служки, и начал произносить молитвы, которые, как оказалось, знала вся толпа. Служба на английском внушала не меньше трепета, чем старинный латинский обряд, от которого отказались. Гроб к этому времени уже закрыли. Мэрик вдруг задрожала и начала всхлипывать. Смотреть на нее было невыносимо. Она сорвала соломенную шляпку и начала рыдать все громче и громче. Несколько хорошо одетых мулаток тут же окружили бедняжку и повели вниз по лестнице, энергично растирая ей руки и то и дело вытирая платком лоб. Всхлипывания перешли в икоту, женщины ворковали над девочкой, целовали ее. В какой-то момент из горла Мэрик вырвался крик. У меня сердце разрывалось при виде беспредельного отчаяния этой еще недавно сдержанной рассудительной малышки. Мэрик едва ли не на руках понесли к похоронному лимузину. Гроб поставили на катафалк, и процессия направилась на кладбище. Мы с Эроном сочли за лучшее поехать в машине Таламаски, отдельно от Мэрик. Печальная процессия не утратила своей почти театральной торжественности, даже когда полил дождь. Гроб с телом большой Нанен пронесли по заросшей тропе кладбища Сент-Луис среди высоких каменных надгробий со остроконечными крышами и поместили в одно из отверстий трехъярусного склепа. Мэрик, видя, что гроб устанавливают на отведенное ему место, снова закричала: «Где ты, холодная Сандра? Где ты, медовая капля на солнце? Почему вы не вернулись домой?» — по-французски кричала Мэрик. Постукивали четки, люди вслух молились, а Мэрик привалилась к склепу, положив правую руку на гроб. Вконец, обессилев, она затихла, повернулась и, поддерживаемая женщинами с обеих сторон, решительно направилась к нам с Эроном. Женщины не переставали ласково ее поглаживать, а она обняла Эрна, спрятала лицо у него на груди. Я испытывал глубокое сострадание к несчастному ребенку и говорил себе, что Таламаска должна окружить девочку заботой и выполнять любое желание, какое только придет ей в голову. Тем временем священник настоятельно требовал, чтобы работники кладбища незамедлительно поставили на место каменную плиту. По этому поводу возник небольшой спор, но в конце концов могильное отверстие было намертво запечатано, и гроб стал недосягаем для взглядов и прикосновений. Я достал носовой платок и вытер глаза. Эрон гладил Мэрик по длинным каштановым волосам, приговаривая на французском, что большая Нанен прожила долгую чудесную жизнь, и что ее предсмертное желание, чтобы о Мэрик позаботились, уже выполнено. Мэрик подняла голову и произнесла только одну фразу: «Холодной Сандре следовало бы прийти». Я помню это потому, что, услышав эти слова, несколько человек покачали головами и обменялись осуждающими взглядами. Но никто из этих людей не был близок нашей девочке. Мэрик осталась в полном одиночестве, если, конечно, не считать Эрона и меня. Добросердечные женщины выполнили свой долг, но было ясно, что на самом деле они ее не знали и очень порадовались за девочку, узнав, что за ней приехали два богатых дядюшки. Что касается белых мэйфейеров, которых заметил накануне Эрон, то ни один из них не пришел на похороны. Видимо, после разговора с Мэрик они сочли за лучшее убраться во свояси.